Диалоги с Генри Сардаряном.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Это авторская программа Генри Сардаряна. Генри Тиграныч, я вас приветствую еще раз.
Еще раз здравствуйте, добрый вечер.
Давайте слушателям напомним. 495-95-95-91-2. Телефон студии прямого эфира. Также сообщение можно направить в Телеграме, либо «Радио Спутник», чат-бот, либо непосредственно Генри Тигран.
Телеграм-канал Сардарян.
Есть мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Ну и приложение, о котором говорю постоянно, тоже можно не забыть и нужно не забыть. Давайте к такому любопытному моменту перейдем, потому что когда в западной прессе, в американской прессе появляется сообщение, статья о том, что вот посмотрите, как мир начинает прислушиваться и понимать российских лидеров, Владимира Путина в первую очередь, ну, немножечко поднимается бровь, потому что хочется понять, почему, что за этим стоит. Вот и Washington Post публикует интервью с достаточно видным американским профессором, работником и политологом, и работником важных каких-то военных институтов. Я уж боюсь просто как полностью все перевести. Вот Naval War College, колледж морской войны, военно-морской колледж. Да, наверное, так и будет, американский. Николас Гвоздев, наверное, все-таки не Гвоздев, Гвоздев. Хорошее имя. Николас Кирилл Гвоздев. Ну, с российским прошлым, с русским прошлым. И вот он рассказывает о том, что демократический мир не приводит к появлению эффективных, харизматичных лидеров. Такой вот панч. И еще любопытно, он тоже, от этого было сложно куда-то деться, привел в пример недавнюю выходку, недавнюю тираду Илона Маска, который рассказал, ну, мягко говоря, идеи, которые идут совершенно вразрез к тому, что является доминирующей точкой зрения на Западе. Это что? Это просто показать, смотрите, у нас есть и такая точка зрения. Будут ли обращать пристальное внимание? Потому что изучать-то, по идее, такое нужно. Будут ли?
Я вам скажу честно, там уже изучать нечего. Все, ни у кого из наших коллег ни там, ни здесь не возникает сомнений в том, что западная политическая система в виде либеральной демократии, которая сложилась там в особенности после окончания Второй мировой войны, я имею в виду страны Европы, и с определенными изменениями, опять же, где-то в 60-е, 70-е, в Соединенных Штатах Америки, мы говорим о системах, в которых не могут появиться харизматичные лидеры. И тут дело даже не в харизматиках. Но можно сказать, что они могут быть не харизматичные, но очень эффективные. Не харизматичные, но очень работоспособные и, скажем, способные добиваться поставленных целей со стороны населения. Но и этого там совершенно точно нет. Мы имеем дело с системами, в которых появляются, знаете, самым ярким диагнозом этой системы являются выборы первого председателя Европейского Союза, когда, значит, избирали Хермана Ван Ромпея и Найджел Фарадж из британской UKIP партии. Это партия независимости Великобритании. И говорил ему, знаете, мы сегодня должны избрать лидера 500 миллионов человек, человека, который больше, чем президент США, должен быть по своему статусу, лидера там чуть ли не свободного мира, но, к сожалению, вынуждены мы иметь дело с вами, потому что у вас харизма половой тряпки, и кто вы такой, я на этот вопрос ответить не могу. Я вообще не знаю, кто вы и что вы из себя представляете. Причин для этого много. С одной стороны, сами механизмы. Большая часть европейских стран – это страны, проигравшие во Второй мировой войне. Политические системы Италии, Германии. Можно сказать, что, по всей видимости, и Испании после смерти Франко, Португалии были созданы таким образом, чтобы не допустить прихода к власти харизматичных лидеров. То есть это не ошибка системы какая-то, это не там явление последних нескольких лет, что этих харизматиков нет. Сама система запрограммирована таким образом. Во-первых, парламентский характер этой демократии. Во-вторых, способ проведения выборов, нарезки избирательных округов, одномандатные округа. Это вот все сконструировано таким образом, чтобы к власти в лучшем случае приходила Ангела Меркель. Но это в лучшем случае, потому что в худшем будете получать Олафа Шольца и
Ли Страс. Который, кстати, вы сказали в первой части программы, что удары Украины производят по территории, которая признается российской. Ли Страс же не признает. Как бы Белгородскую с Воронежской Ростов, она не признавала. Ростов, когда сказала, что ни в коем случае не признаем. Такие ребята.
Ну, абсолютно некомпетентные, неквалифицированные, далекие от того, чтобы быть руководителями таких серьезных государств. В случае с США тоже разные точки зрения существуют, потому что там система все-таки чуть-чуть пораньше возникла. Но многие аналитики еще в начале 20 века, такие как Ганс Моргентау, говорили о том, что система этого негативного отбора, когда мы выбираем не того, кто нам больше нравится, а того, кто вызывает меньше раздражения у нас. В этом вся суть американской политической системы. Вы во время выборов и сенаторов, и конгрессменов, и президента. Так система сконструирована, что вы обычно голосуете не за того, кто прям 100% вам нравится, а за того, кто меньше не нравится.
Ну, а когда финальная двойка остается, так, только так?
Да, ну, у вас эти финальные двойки везде. Из-за того, что у вас система относительного большинства на всех, на выборах всех уровней, то вы понимаете, что если вы сейчас будете голосовать за того, кто вам нравится больше всего, то по факту ваш голос уйдет тому, кто победит. Потому что если ваш кандидат набирает 4%, а борьба будет разворачиваться между первыми двумя в конечном счете, то ваши 4% по факту уйдут главному кандидату, либо второму. И вы уже начинаете думать, что ладно, мой в любом случае не победит. Чтобы мой голос не исчез, давай буду голосовать хотя бы за второго, а не за первого. Потому что первый — это вообще кошмар, второй еще как-то терпимо. И вот эта система негативного отбора, Ганс Моргентау прогнозировал, что она рано или поздно приведет к тому, что выбирать будет вообще не из кого, что эта система начнет пожирать сама себя, и у нас останется такая серость, из которой выбирать будет некого. Это вот первый фактор. Второй фактор — это всеобщее избирательное право, которое, конечно, очень сильно понизило планку самих выборов. Плюс к этому медиатизация этих выборов. То есть мы понимаем, что в середине 20 века, когда вы голосовали на выборах, место, где вы искали информацию о кандидатах, это были газеты в первую очередь.
Здесь традиционные СМИ.
Да, ну, в первую очередь
где
газеты.
Радио, телевидение.
Первые теледебаты прошли между Кеннеди и Никсоном, и с тех пор выборы больше никогда не были такими, как прежде, потому что те люди, которые смотрели эти дебаты по телевизору, были уверены, что победил Кеннеди, говорили, что это вообще нельзя подвергать самим, Кеннеди уничтожил Никсона. Те, кто слушали их по радио, говорили, какой Кеннеди, Никсон 100% победитель. Почему? Потому что Никсон во время выступления потел, не очень удачно подобрал костюм для съемок. Я отказался от грима, в то время как Кеннеди пришел подготовленным, уже загримированным, в темном костюме. Говорил очень уверенно, но те, кто слушали по радио, не очень понимали, что он хочет вообще. А вот у Никсона была прекрасно подготовленная программа. И так как телезрителей было значительно больше, чем радиослушателей, то с тех пор вот визуальные проявления, различные технологии политические стали намного важнее, чем политические программы и стремления тех или иных кандидатов. Вот в совокупности мы получаем большое количество причин, по которым в этих странах те политические лидеры, которые есть сегодня, не являются исключением из правил. Это и есть правило. И чем дальше, тем это правило будет в большей степени реализовываться, потому что и запрограммированы системы таким образом, и в целом люди, которые занимаются там политикой, они должны соответствовать такому количеству «не», то есть он там не гомофоб, не трансфоб, не, я не знаю, как это назвать, там, он должен быть обязательно против притеснений феминисток, там, еще чего-то. Ну, в итоге от него ничего не остается. Это человек не, вот, которого ни в чем нельзя обвинить, а чтобы его ни в чем нельзя было обвинить, он должен был ни в чем не участвовать и быть никем до вот этих
это
выборов.
Правда, так.
И мы таких лидеров там и получаем. На этом фоне у нас есть президент России, который там за словом в карман не лезет, если что-то думает, обязательно достаточно четко прямо об этом говорит. Те мысли, идеи, которые он высказывает, глобалистские и либеральные СМИ превратили их в табу, ну, скажем, напрямую сказать о том, что не родитель один и родитель два, а папа-мама, напрямую сказать о том, что брак — это союз между мужчиной и женщиной, в западных СМИ это очень сложно. Вас сразу же обвинят в том, что вы притесняете, вызываете невероятные душевные страдания у этих, значит, изувеченных ненормальных людей. И вот следствием этого является то, что достаточно нашему президенту просто произнести эти слова, и это уже как гром среди ясного неба для европейцев и для Запада. А для Америки, которую мы, конечно, привыкли видеть Америку двух побережий, где речь идет о том, чтобы легализовать еще что-нибудь, и там максимально либеральная повестка, но Америка срединная, это достаточно консервативная страна, это страна с такими пуританскими традициями, эмоциями. И
которые в Твиттере выходят не часто, но это не означает, что их нет.
Точно. И эти люди, в общем-то, слыша позицию президента России, им достаточно сложно этому что-то... с чем-то там не согласиться. Да, не всегда нам самим удается донести им картину того, что, скажем, происходит на Украине. Я уверен, что если бы эти консерваторы и консервативно настроенные граждане этих стран знали бы, с кем мы имеем дело на Украине, кто вот эти люди, если бы они понимали, что мы там боремся с глобализмом мировым, который фактически использует Украину как просто... таран для России и всячески пытается навредить нашей стране посредством Украины, то, вероятно, они бы к этому по-другому бы совершенно относились. Но абсолютно точно, что идеи Путина, они же очень доходчивы.
Простые языком,
поэтому
да.
Они и доходят до населения, понимаете? Это простые идеи, касающиеся социального консерватизма. Надо понять, что сам консерватизм бывает разный, он может быть религиозный, да, он в нашем случае, в российском измерении, он вообще обретает уникальные черты. У нас могут быть советские консерваторы, потому что это люди, конечно, которые уверены, что классно было во время Советского
и
Союза.
Больше никогда.
И назвать их марксистами или леваками очень сложно, потому что они могут где угодно себя позиционировать по своим убеждениям. Но главное, что должно быть так, как было в Советском Союзе. Это тоже консерваторы. Есть специфическая группа консерваторов-евразийцев, есть консерваторы-имперцы, которые являются сторонниками Российской империи. И наш президент является, по всей видимости, социальным консерватором. То есть он отвергает те нововведения, которые всячески пытаются протолкнуть и у нас, и в мире, везде леволиберальные вот эти глобалисты, которые пытаются изменить саму природу человека, природу его социальных взаимоотношений. Это его не устраивает. И учитывая, что это не имеет в его случае вот прям совсем... конкретной религиозной коннотации, это находит понимание и в арабских странах, и, ну, и в целом в исламском мире, и, понятно, среди западных консерваторов, и в Китае, и еще много где. Вот это является одним из преимуществ. Второе, это, скажем, вполне такой предсказуемый, понятный и полностью лишенный вот истерики стиль общения со своими коллегами. Это, на самом деле, тоже важная история. Вот мы смотрим, началась спецоперация, они, на Западе сплошные крики, ор о том, что никогда в жизни мы ни о чем не будем больше говорить с русскими. Все, мы сейчас все прекращаем. Никакого газа с Россией, никаких ресурсов. Вот Дима начинает подходить и уже начинает, мы готовы здесь проводить переговоры, готовы там проводить переговоры. За это время ни разу вы от президента России не слышали подобные истерики или каких-то необдуманных резких шагов. Все это время говорилось. Хотите покупать наш газ? Мы готовы его поставлять. Не захотите его покупать? У нас здесь план Б.
Даже когда взорвали путем. Газопроводы, сказали, даже что если что,
мы готовы,
есть
пожалуйста.
Работающая нитка.
И понятно, что средства массовой информации, глобалистские, им... западные различные политические деятели будут делать все для того, чтобы представить Россию как ненадежного партнера. Но в данном случае мы видим, что даже несмотря на все проблемы, которые есть с западными странами, Россия очень предсказуемый и надежный партнер. Даже в этом случае, он говорит, мы готовы выполнять все взятые на себя обязательства. Если не хотите, чтобы мы их выполняли, дело ваше, но это на вашей совести останется. И там никто, ни Китай, вот смотрит на эту ситуацию Китай, смотрит на эту ситуацию Индия. Она понимает, он абсолютно, извините, я другое слово не могу подобрать, это не совсем академическое слово, но вот просто по беспределу какому-то западные государства нарушают любые договоренности, любые соглашения, любые собственные принципы, нормы собственного законодательства. И говорят, что мы это делаем, потому что мы считаем это правильным, потому что у нас мир основанный на правилах, и мы будем поступать таким образом. Они говорят, хорошо, но вот сегодня это происходит с Россией. Кто-то может объяснить, почему завтра это не произойдет с нами, с Китаем? Почему это завтра не произойдет с нами, с Индией, допустим?
Не только в Саудовской Аравии.
Они все понимают, что если правила не являются едиными для всех, значит, они не являются едиными ни для кого. Значит, этих правил не существует вообще. В случае с Россией они видят, что даже в случае с Западом они все равно придерживаются своих правил. И они все равно не нарушают данных собой обязательств. Ну, это как минимум является хорошей гарантией того, что Китай, Индия, Саудовская Аравия, многие другие государства могут быть уверены, что значит, с Россией можно выстраивать партнерские отношения. Это тоже важная часть этих принципов. И, наконец, знаете, речь не только о там, статусе родителей или традиционных взаимоотношениях в обществе. Наш президент является таким традиционным политическим лидером, когда он является и харизматиком, и публичным, открытым, интересным человеком. И поэтому, когда вы заходите там, я не знаю, в китайский ТикТок, вы видите миллионы просто видео с ним, там, которые монтируют сами местные жители, распространяют их, потому что им этот образ нравится значительно больше, чем любого сегодняшнего западного лидера. Вы поэтому видите большое количество поклонников западных государствах, которые хотели бы, чтобы их руководство было способно на решительные шаги, когда этого требует безопасность их государства, когда этого требуют национальные интересы. Они имеют сегодня лидеров, которых прослушивают американские спецслужбы, эти лидеры не рискуют даже хотя бы выразить свое недовольство. Они говорят, я там особо ничего плохого и не говорил, что тут такого. И вот с такими лидерами им приходится жить, и ни одного гражданина страны не может устраивать то, что их руководителем является какое-то безвольное существо, которое не в состоянии ответить на такое оскорбление. Представляете, вот представьте себе, если бы, скажем, Россия узнала, что президента Российской Федерации подслушивают таджикские спецслужбы. Вы представляете такое? Нет. Или если бы Таджикистан сказал, знаете, нас вот Казахстан прослушивает. Вот мы выяснили, что нашего президента прослушивает Казахстан. Ну, мы же не можем себе представить таких взаимоотношений между этими государствами. А в данном случае мы имеем дело просто с колониями Соединенных Штатов Америки, и они даже пикнуть не смеют в ответ на это все.
Юрий Тиганович, давайте к вопросам перейдем. Времени не так много остается. Сразу у слушателей, которые направили свои сообщения. Так. Не то, что прощения попрошу, но некоторые моменты уже были освещены в ходе программы, поэтому уж некоторые моменты ищите в повторе. Вот к вашей реплике Владимир обращается о том, что необходимо быть проактивным, но нашу проактивность, уже цитирую, на Западе преподносят как агрессию, как не перейти грань. Вот хороший вопрос. Он и практический, и политический, и немножечко даже философский. Ведь действительно любое активное действие рассматривается, подается, тиражируется как агрессия.
Это шикарно. Это очень хорошо. Потому что если это будет подаваться как агрессия, вы понимаете, знаете, что самое страшное в наших взаимоотношениях с западными странами сегодня? Что они потеряли страх перед Россией. Я уже несколько раз об этом говорил. Конечно, если бы у нас был выбор между тем, чтобы нас искренне любили, и тем, чтобы нас боялись, и либо одно, либо другое обеспечивало бы нашу безопасность, можно было бы сказать, что мы выступаем за то, чтобы нас вечно любили из одной только любви, никогда в жизни не делали нам ничего плохого. Но Макиавелли нас учил, что любовь — это чувство, которое очень быстро проходит, а страх не проходит никогда. И вот если он остается у человека, то в принципе, лучше, чтобы был страх, чем вот эта любовь. И в нашем случае мы понимаем, что этой любви не было никогда. И все наши взаимоотношения с этими странами держались на том, что они боялись того, что Россия может в кратчайшие сроки сделать так, что с карты мира исчезнет любое европейское государство, и это не вызывало ни у кого сомнений, поэтому все по 10 раз думали, прежде чем сделать какие-то недружественные шаги в нашем отношении. Но потом началось. После Крыма ведем такие-то санкции. Все это время они расширялись. Каждый из этих государств находил удобный способ для себя и говорил, мы бы сами эти санкции, может быть, и сняли бы. Но вы же понимаете, это Европейский Союз, там общее голосование. Да, вы отдельное вето наложите, и никакой проблемы не будет. Потом, после этого, эти государства уже перешли все черты, которые красные, которые были во взаимоотношениях с Россией, возможны. И мы имеем дело сегодня со странами, полностью потерявшими страх перед Россией, которым кажется, что наша страна... Причем этот страх не потеряли американцы, потому что это люди разумные, более-менее, их военная верхушка. И они все время предупреждают европейцев. Говорят, вы рано радуетесь очень. У них и потенциала на всех вас хватит, и решимости. Не провоцируйте в холостую таким образом. Несколько раз американские военные об этом говорили. Европейцы этот страх потеряли. Значит, обязательно нужно этот страх вернуть. И Россия — это такая страна, что если самую большую страну в мире эти соседние государства бояться не будут, то эта страна очень быстро может перестать быть самой большой в мире, потому что страх является вполне себе естественным состоянием человека, который помогает оберегать его от тех опасностей, которые ему грозят. Вот, ну, любой взрослый человек понимает, вот он смотрит с небоскреба вниз, ему страшно, поэтому он оттуда не прыгает. Он знает, что его ждет смерть, если он это сделает. А если вы у него этот страх уберете, и он как наркоман в состоянии эйфории будет отовсюду прыгать, там, я не знаю, в костер лезть, там, еще что-то, то, конечно, он в живых не останется. А это то, что сегодня очень характерно для наших западных оппонентов, к сожалению. Поэтому пусть боятся, пусть представляют это как агрессию. Вы понимаете, у нас выбор не между тем, что это нас представит как агрессоров, или нас представит как цивилизованную прекрасную страну, с которой нужно восстановить взаимоотношения. Не будет этого. Нас представят либо как жалкую, немощную, неспособную ни на какую реакцию страну, которая, значит, оставила свое прошлое, свое величие в прошлом, либо нас представят как страну агрессивную, опасную, с которой лучше не шутить, иначе можно огрести по полной. Вот мой выбор, чтобы было второе.
Очень любопытный комментарий, прям непосредственно к вашей реплике сейчас прозвучавший. Ангелина говорит, мы опять приходим к вопросу силы, кто сильнее, тот победитель. Но это же неправильно, мы живем в 21 веке, а не в каменном. Про каменный век актуально вспоминают в последнее время и про бомбардировками, бомбежками про каменный век. А здесь, ну, тоже ведь позиция. А как тогда доказать, кто правильнее?
Нет, ну, расскажите о том, что мы живем в 21 веке, и это неправильно американцам. Мы же не скрываем того, что это в действительности мировая сверхдержава, у которой...
есть доступ к бесконечному рулону с деньгами.
Ко всему, да. И они, тут хотите, только 21 век, посмотрите, что они сделали в Ираке, посмотрите, что они сделали в Ливии, посмотрите, что они сделали во всех странах в период арабской весны. За этими всеми событиями стояли Соединенные Штаты Америки. И что? Ну да, вы можете сказать, конечно, ой, как плохо, это же 21 век, лучше бы мы, как в песнях Джона Леннона, обнимались, целовались и ходили бы за ручку. Да, ну, наверное, так было бы хорошо, только этого не будет. И в ситуации, когда кто-то приставил пистолет к вашему виску, говорит, ну что же это такое? Ну мы же в 21 веке, а там человек уже курок постепенно начинает, вы видите, что уже с предохранителя снял пистолет, вот сейчас стрельнет, вы говорите, вы что, вы же не в каменном веке, ну что ж ты творишь? И куда мы таким образом придем? Ну если понятно, что, как президент говорил, драка неизбежна, да, до этого, пожалуйста, сколько угодно, пытайтесь, догадайтесь. Все, когда понятно, что драка неизбежна, бить надо первым, тут другого варианта нет. Иначе...
А документы о как-то разграничении НАТО направлялись в конце, в декабре прошлого года.
Конечно, мы предлагали...
Соединенным Штатам, на секундочку.
Все возможности давали для того, чтобы с нами мирным путем договорились, и мы бы пришли к консенсусу насчет того, как должна быть построена европейская система безопасности. Более того, если бы нам хотя бы сказали бы, знаете, мы услышали вашу позицию, давайте ее обсуждать, давайте, может быть, мы ее не принимаем полностью, но давайте начнем переговорный процесс. Нам сказали нет.
Не то, что сказали, еще сначала слили эти предложения через прессу, если я правильно помню, через испанскую. Да. Геннадий Тигранович, полторы минутки остается, так. Не могу не задать вопрос философский, прям почему так часто цитируются труды философа Ильина? Какова роль политической культуры России, почему так актуален в наше время?
Это, ну, я этого философа очень люблю, это прекрасный философ, который... сейчас как никогда актуален, потому что очень много говорит и про культуру, и про цивилизацию, и про религию, и ее роль в обществе. И это человек, который очень много говорит про Россию и ее будущее возрождение. И мы сегодня имеем дело с возрождением нашего государства. И в целом это философ, который очень глубоко и тонко чувствует русскую философию в ее историческом срезе. Я очень рекомендую нашим слушателям его почитать, тем более, что все его труды сейчас очень доступны и никакой сложности в этом нет. А так он очень актуален.
Хотя, если я правильно помню, его до конца 80-х не публиковали. А еще, кстати, Владимир Путин его периодически цитирует.
Ему тоже он
не
нравится.
Не знаю, насколько часто, но часто, вот как-то часто.
Нет,
да?
Он и признавался, что он его читает часто, предпочитает вот его труды. Из русских философов это один из моих самых любимых философов.
Геннадий Тигранович, давайте уж, наверное, заканчивать. Увы, к сожалению, время пролетело быстро. Доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО, член Общественной палаты России Геннадий Сардарян на радио «Спутник». Как обычно, с обзором ключевого, что есть сейчас, с отсылочками в историю, естественно, с намеками на будущее. Геннадий Тигранович, спасибо вам огромное.
Всего доброго.